Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем доброго дня.
Добрый день, добрый день.
Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, Денис Евгеньевич.
Да. Музыкальное настроение. Да. Алексей Веселкин. И у нас на связи Дарья Дворкина, преподаватель школы развития МАЭК. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья, здравствуйте. Ну что, рада, Дарья, вы долго нас вели через мышей, через тараканов, через кошек, крокодилов и растения к человеку.
Человеку. Пора бы уже поговорить о себе любимых.
Да, о себе любимых. Вот, так сказать. Мы имеем некое представление, что у нас есть руки, ноги. Вот, тема у нас такая, значит, тело человека, мышцы и движения. Все-таки мы будем говорить о, я так понимаю, о мышцах и движениях больше. Что, чего, кого приводит, каким образом, правильно?
Да. Мы будем говорить и об интересных фактах, и об общем строении. Ну, и надо сказать, что мы потихонечку погружаемся, в принципе, да, в секреты, собственно, наших, собственно, тел. Потому что, несмотря на то, что биология развивается довольно быстро, и несмотря на то, что человек для человека — это самое близкое живое существо, которое можно изучать, про человека остается еще очень много неизвестного, непонятного, до конца не исследованного. Поэтому мы будем вот в эти вопросы в том числе и погружаться.
Понятно. Хорошо. Да, а с чего начнем-то? С головы или все-таки широчайшее? Да, квадрицепс, бедра. Бицепс,
начнем
трицепс.
С общего. С общего.
Давайте с общего. Давайте мы внимательно слушаем.
С мышцами любопытная такая история. То есть, если мы возьмем эволюцию в целом, то можно проследить общее, да, вот если не брать какие-то исключения, то общее ускорение живых существ. Если мы берем какие-то совсем древние группы, там, может быть, даже гидр, да, они двигаются медленно, да. Если мы берем беспозвоночных, то тут уже движение побыстрее, да, это всякие черви, это насекомые, движение в целом более быстрое происходит. И позвоночных животных, это те, к кому мы с вами относимся, происходит вообще очень сильное ускорение движения. И это нужно в частности для того, чтобы пищу повкуснее добывать. То есть, чем быстрее кто-то движется, чем активнее процессы происходят внутри организма, тем можно более вкусненького съесть.
Понятно, значит, понятно.
Да, и получить преимущество.
Да. То есть, вот Усейн Болт в этом смысле, так сказать, за пищей быстрее всех бегает, в общем, я так понимаю.
Это правда, да.
Правда, но недалеко, Алексей Алексеевич.
Да, в том-то дело. Да,
до быстро, но недалеко.
До ближайшего магазина.
До ларька добежит быстро, а вот до гипермаркета уже нет.
Да, я вот это имел в виду, что, в принципе, до ларька-то ему, так сказать, рукой подать, вот, а если сбегать в другой район, уже трудновато будет.
Да.
Трудновато.
Так. И, казалось бы, очень здорово, да, быстрые движения, классно, удобно, но они требуют довольно многого. То есть любое быстрое активное движение требует, с одной стороны, большой энергии, то есть это должна быть хорошо развитая транспортная система, которая переносит и кислород, и питательные вещества, и энергию клеточную. Вот, то есть это должно быть связано с хорошо развитой кровеносной системой, в первую очередь. И второе, быстрые движения требуют очень хорошей их координации. И требуют хорошей ориентации в пространстве, потому что если не ориентироваться в пространстве, но быстро двигаться, ну, как бы непонятно.
Ты точно на месте можешь двигаться, как волчок крутиться и не знать, куда бежать, но двигаться при этом очень быстро.
Да, есть один жучок любопытный.
Да, Даша. Кун. Даша. Дарья.
Насекомых,
Дарья. Секунду, Дарья.
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 Послушайте. Так,
да. Дарья, давайте сделаем сейчас маленькую минутную паузу. У вас вы прерываетесь, а мы хотим все узнать и ничего не хотим пропускать.
Да.
Хочу все знать. Биология.
Ну что
так, Денис Евгеньевич. Дарья.
Дарья. Прием, проверка связи.
Ага, да, понятно. Угу. Вы нас на телефончик вас переключили. Хорошо. Значит, мы закончили на том, чтобы двигаться правильно и в нужных направлениях эффективно, нужно иметь хорошую транспортную систему. То есть кровеносная система, доставлять-то продукт, вот, энергию, проветривать. Ну все, тогда будет все нормально с мышцами.
Да, да. И второе, что необходимо, это при быстрых движениях хорошо ориентироваться в пространстве, чтобы знать, куда прибежать. Да. Соответственно, нужна хорошая нервная система. И нервная система как раз и развивается по ходу ускорения животных. Вот. Угу. Это если брать общую, да, вот общую эволюцию. Понятно, что человек в этом плане с точки зрения нервной системы вышел вот в следующий этап, про который мы обязательно будем говорить в следующих эфирах. Вот, так что мышцам, именно поэтому я решила начать с мышц, потому что благодаря им в том числе у нас такой хороший, развитый, удобный для нас мозг.
Вот. Да. Ну, получается так, простите, смотрите, если, значит, человек сделал несколько шагов по развитию, так сказать, мозга, мозг у него стал развиваться, то есть с помощью мозга он стал придумывать какие-то дополнительные инструменты для того, чтобы
двигаться быстрее. В вашем случае это сверло, Алексей Алексеевич.
Это сверло, да, Денис Ильич. Меня гоняют по всей квартире, гоняют, я не могу скрыться, потому что дом вибрирует, понимаете, дом вибрирует. Я уже микрофон в рот себе засунул, у меня во рту внутри находится.
Человек придумал инструменты, чтобы доставать другого человека.
Да, да, чтобы доставать другого человека. Таких инструментов много, Денис Евгеньевич. Много. На контрабасе даже можно играть. Но если 7 дней подряд, то ты сойдешь с ума. Так, вот, ну, я к чему это хотел сказать? Что человек пошел другим путем. То есть он стал изобретать и выдумывать, чтобы адаптироваться, потому что его мышечная система не способна конкурировать с животным миром. Вот вы посмотрите на них. Они спортом не занимаются. Вот я удивлен. Вот у меня кошка живет там, предположим, да, дома. Вот. Сколько же человеку нужен шест, там, предположим, чтобы куда-то запрыгнуть, а кошка лениво идет, только что встала, зевнула, и тут же оказалась уже под потолком на занавесках. Понятное дело, что у них, видите, голова не развивается, а эти, как они, мышцы очень хорошо действуют.
Ну, действительно, скорость, да, скорость разных животных может быть разная, да, и там, кто у нас самый быстрый, гепарды, например, если мы берем такие короткие промежутки пробега.
Да.
Вот. Человек в этом плане немножечко отстает, но все-таки с точки зрения устройства мышечной системы она у нас довольно продвинутая. И от веса взрослого человека мышцы составляют аж 40 и более процентов. То есть считайте, половина, почти половина веса человеческого тела это мышца. Это мышцы. Все мышцы.
Да.
И вопрос. Вот мы с вами привыкли, да, что легко можем там управлять рукой, ногой, там, головой, закрывать и открывать глаза, но всеми ли мышцами мы можем управлять сознательно?
Нет. Сердцем. Да. Первое, что на ум приходит, это сердце.
Да. Да.
Это только граф Калиостро умеет останавливать сердце на время.
Но говорят, что еще некоторые йоги могут влиять на ритм сердца, но сейчас расскажу, как это может происходить, как действительно может оно влиять, но не напрямую. То есть действительно существуют мышцы, так называемые скелетные, поперечно-полосатые, они так называются, потому что под микроскопом они как будто, ну, правда, имеют такую поперечную исчерченность, чем-то похожую на тигриков, розовых таких тигриков. Вот. В полосочку. И поперечно-полосатые мышцы скелетные, мы ими можем управлять, ну, хоть в какой-то степени. Кто-то больше, кто-то меньше, там, в зависимости от развития нервной системы. Но суть в том, что они так или иначе связаны с нашим, ну, грубо говоря, сознанием. Вот. А есть мышцы, которыми мы управлять не можем. Одна из них — это сердечная мышца, ну, один тип, да, это сердечная мышца.
Так.
Она тоже имеет такую поперечно-полосатую исчерченность, но при этом управлять ей нельзя. Просто-напросто для того, чтобы, ну, как это, защита от дурака.
Да, понятно, понятно.
Да, это логично. Мы бы с вами там переключились бы на какой-нибудь интересный эфир, на интересную тему и забыли бы о том, что так, сейчас нужно нам 60 сокращений сердца в минуту. А сейчас мы побежали, и нужно чуть-чуть побольше, чтобы кислород доставлялся.
Ёжик забыл, как дышать, и задохнулся.
Да, умер, Денис Евгеньевич, умер. Так будет это более сладко. Скажите, а вот понятное дело, что сердце, значит, чтобы мы к нему не имели никакого отношения, а тогда выражение само, тренировка сердца, это что значит?
Тренировка сердца, это, ну, у мышцы,
да? Вот когда люди бегают почему-то, многие сейчас, я смотрю, погода хорошая, многие вышли тренировать сердце. Ага, снимать жировые прослойки себе, накопленные за зиму, и тренировать сердце. Его можно тренировать или нет? Или это все
можно. Да. Так. То есть вообще тренировка мышц с чем связана? Любых мышц. Будь то те, которые мы можем управлять, будь то сердечная мышца. Тренировка мышцы связана с тем, что у нее увеличивается, ну, можно так сказать, КПД, да, энергия, сила, с которой мышца сокращается. Или, например, увеличивается время, которое мышца может работать, не уставая. Вот. И чем больше мы мышцы тренируем, тем дольше, тем они лучше к этому приспосабливаются, и тем дольше они могут работать. То же самое касается и сердечной мышцы. То есть она просто начинает более эффективно качать кровь к органам для того, чтобы обеспечивать более высокие потребности в кислороде, например.
А в каком состоянии происходит тренировка сердца? Это беготня или седотня? Или что это такое?
Это всегдотня.
Понятно. Нет, я серьезно спрашиваю. Серьезно, мне это
волнует. А я серьезно ответил. Лучше всего тренируют именно сердце, так называемые анаэробные нагрузки, аэробные, прошу прощения, нагрузки. То есть те нагрузки, которые связаны с повышенным употреблением кислорода. Это несложные физически, но долго выполняемые. То есть это бегать, это спортивная ходьба, это плавание, вот такого вида. Нагрузки, они хорошо тренируют сердце, и их прям рекомендуют вот кардиологи вообще всем. Как каждый день там ходить, бегать, ну и правильно бегать, да? Вот.
Да, понимаю. Понимаю. Это я так посмеялся, потому что я Денис Евгеньевич мне прислал, так сказать, из области сердца, как-то его тренируют.
Да.
Поэтому мне вызвали, так сказать, живой отклик у меня. Понятно. Значит, будем, Денис Евгеньевич, ходить с вами, ускоренно ходить, бегать и, ну, и плавать постоянно даже, не вылезая из бассейна.
Более того... Представляете,
бегемота, вот он тренируется.
Да, а какое сердце у бегемота, наверное?
Я думаю, там большое сердце. Вот. Более того, наша сердечная мышца, по заявлениям там довольно многих врачей, рассчитана, ну, как минимум на 100 лет. Грубо говоря, там, не утомляясь, без потери качества, может работать там около 100 лет. Так что, да, так что его нужно беречь, чтобы оно выработало по максимуму. Вот. Что же касается еще мышц, которыми мы не можем управлять, но которых, в общем-то, в организме большинство. Это так называемые гладкие мышцы. Они под микроскопом не выглядят исчерченными, поэтому, собственно, и называются гладкими. Каждая такая мышечная клетка чем-то похожа на веретено по форме, то есть вот она более широкая в средней части и сужается к концам. Вот, и встречается она, например, на стенках внутренних органов, это там и кишечник, и мочевой пузырь, и в стенках сосудов она встречается, и, например, в специальных мышцах, которые занимаются сужением и расширением зрачка. Вот. Ими мы тоже не можем управлять, но именно сознательно.
Просто-напросто потому, что мозг бы тогда не справился, наше бы сознание тогда бы не справилось со всем большим количеством задачек, которые есть еще. Ну и от греха подальше, так скажем, наш мозг сам же это все делает без нашего ведома. И управляет и кишечником, и его перистальтикой, и мочевым пузырем, и сужением или расширением сосудов, чтобы кровь приносилась к тем органам, которые в данный момент в ней больше всего нуждаются. Вот. И невозможно, например, по желанию там сузить или расширить зрачок, но, как я уже обещала, рассказать о том, что можно создать факторы, которые могут на это повлиять, можно. То есть помимо нервных каких-то сигналов, которые доходят к каждой, ну, к мышцам нашего тела, которые посылает наш мозг, есть еще химические сигналы, гормональные, гормонами. Гормоны вырабатываются в том числе и на наши эмоции и чувства. И наверняка слышали, да, что при каких-то приятных мыслях зрачки могут расширяться.
Да.
Вот. Ну, часто расширяются, значит, Денис Евгеньевич. Приятные всегда.
То есть таким образом напрямую, да, повлиять на то, что зрачок там подумать, да, и вот как мы руку сжали, вот точно так же сжать там, сузить зрачок мы не можем.
Не но можем, при этом... Но при этом мы должны паузу сейчас небольшую сделать.
Да.
Сделаем паузу, да-да. И так у сказать, нас... Денис Евгеньевич, правильно?
Что, Алексей Алексеевич?
Вы за конспекты ведете?
Алексей Алексеевич, я вам напоминаю, у нас все записывается и выкладывается в виде отдельных файлов на сайте radiomayak.ru в разделе подкасты. Поэтому любой человек туда может в любое удобное время зайти... Найти в поисковике, скачать, послушать, и будет ему счастье. Так что не переживайте, давайте. Конспекты есть.
Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного дня, доброго. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Николаев.
Алексей Веселкин, и у нас на связи Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, здравствуйте.
Здравствуйте. Ага. Так, давайте продолжаем с вами. Вот, значит, мы закончили на том, что есть мышцы, которые человек не контролирует, так сказать, начиная с сердца. Ну, это касаемо и кишечника, и внутри там много всего, так сказать, работает само по себе. Вот, иначе мозг бы просто лопнул, если бы он контролировал все.
Да, помимо именно сознание, да, то есть понятное дело, что сознание, мозг все равно почти все контролирует. Да.
Он работает, просто... но в сознание не переходит это. Понятно.
Вот. Но при этом, так или иначе, да, даже на те мышцы, которые мы как бы не контролируем сознательно, влиять можно посредством нашей гормональной системы, то есть вызывая у себя те или иные, например, эмоции. Например, при страхе, то есть вот при испуге вырабатывается гормон адреналин, который в том числе расширяет зрачки и усиливает сердечное сокращение. Скорость сердечных сокращений. Вот. А если наоборот успокоиться...
Это при страхе?
Да, при страхе, при волнении вырабатывается адреналин.
А но есть же позитивное возбуждение, извините, Дарья, позитивное возбуждение тоже вырабатывает адреналин, да?
Да.
Ну, спортсменов там, предположим, да, или, так сказать, какая-то удача человека, с кем-то он встретился, там же тоже вырабатывается адреналин. Да,
адреналин это...
Он, по-моему, всегда вырабатывается.
Такой гормон стресса. Стресс это не всегда плохое, стресс это довольно редкое изменение состояния.
Вот, понятно.
Испугались, заволновались. Опять-таки, испугаться тоже не всегда плохо. Иногда хорошо.
Вот. Конечно.
А если, наоборот, успокоиться, да, то есть то, что могут делать там различные спортсмены, те, кто занимаются йогой, они так или иначе на мышцы, которыми как бы мы не можем управлять, влияют. Тем, что успокаиваются, это снижает частоту сердечных сокращений, это сужает зрачки и влияет в том числе и на перистальтику кишечника, и на много-много-много чего еще. То есть вот таким вот непрямым способом все равно мы можем влиять и даже на такие мышцы. Но все-таки то, что нам ближе всего нашему сознанию, это поперечно-полосатые скелетные мышцы, скелетная мускулатура наша. Это та, которую тренируют.
Красиво звучит, поперечно-полосатая.
Поперечно-полосатая. Мне тоже, да, да, мультфильм какой-то сразу представился. Усатый-полосатый, поперечно-полосатый.
Поперечно-полосатый.
Да, она, кстати, выглядит под микроскопом вот такой поперечно-полосатой, потому что клетки, ее составляющие, содержат в себе, ну, два основных таких белка, миозин и актин. А один из них образует такие толстые, ну, можно сказать, нити, да, а другой тонкие нити. И в поперечно-полосатой мускулатуре это все очень-очень так компактно и удобно, гармонично упаковано. Так что идет сначала часть с толстыми нитями, и между ними часть с тонкими нитями. Это имеет разный цвет. Вот она исчерченность получается. Толстые нити потемнее, тонкие посветлее, и вот как стопочка, ну вот рядышком они уложены.
Можно вот, Дарья, скажите, пожалуйста, такую вещь. Она такая элементарная, лежащая на поверхности, но тем не менее, ведь мышцы, ну, как мы сказали уже, животных и людей, они разные. Животные, так сказать, более заточены каким-то таким экстремальным движением, прыжку, там, предположим, да, или как вот обезьяны, предположим, цепляются, они даже не задумываются, как они оказываются на их ветках и перескакивают, да, а наши гимнасты тратят огромное, в смысле, гимнасты, человеческие гимнасты, я имею в виду, тратят огромное количество времени для тренировок, и то есть все равно не достигают того совершенства. А вот между мужчиной и женщиной, вот у женщины заложены ведь другие мышцы, женщина не такая сильная, ей не нужно это, хотя вот в шоу-бизнесе спортсмены, ну, женщин подталкивают для того, чтобы развивать мышцы, вот эти самые, но если природой не заложено, зачем тогда эту мышцу, там, предположим, да?
Зачем мучиться?
Да, зачем мучиться, вот как Денис Евгеньевич очень точно, правильно сформулировал.
Зачем мучиться и развивать?
Ну да, вот женщине, чтобы прыгнуть так же, как мужчина, предположим, там.
Ну, тут вопрос и моды в том числе, да, то есть, что модно, да, что актуально сейчас в мире, то и тренируют. Собственно, и любой спорт тоже будет на этом построен, да, что принято, на что обращают внимание, куда вкладывают деньги в том числе, то и будут, будут развивать. А так, с одной стороны, да, мышцы у женщин и мужчин работают немножечко по-разному. Там за счет многих факторов это, и за счет того, как происходит питание этих мышц, и за счет того, как эти мышцы, ну, не то чтобы сокращаются, а какое усилие при сокращении не испытывают. Ну, и
какое использование и, этих мышц.
Да, да, и как при этом работает нервная система, и гормональная в том числе. То есть при некоторых случаях, да, употребляя некоторые гормоны, я сейчас специально не буду говорить, что именно, можно увеличить КПД женских мышц, и женщина, не тренируясь, может поднимать, например, спокойнее больший вес. Другое дело, что для организма женского... Не надо
поднимать вес. Она должна поднять ребенка, кастрюлю поднять, так сказать, и деньги, если уронил мужчина мусорное ведро, и да, ну, извините, я просто так шучу, вот, и если уронил мужчину пачку денег, тоже поднять должна его быстро. И все, в принципе, не надо ей ничего поднимать.
Ну, вот ограничение мышечное у женского организма, оно, конечно, ну, на такой, на более маленькой высоте, чем мужское ограничение.
Да-да-да, вот, Дарья, извините, вот тоже интересная вещь. Смотрите, значит, как Денис Евгеньевич заметил справедливо, значит, зачем мучиться? То есть, смотрите, женщину даже приходится что-то употреблять сверх того, что дала природа, для того, чтобы в угоду моды, там, предположим, или рода деятельности вывести, или привести свои мышцы в определенную готовность. Вот. Но значит, они при этом и изнашиваются больше, если природой не заложено. Это же тоже нужно иметь в виду. Если ты на определенном этапе, на определенном периоде ты можешь стимулировать эти мышцы препаратом или усиленными тренировками, но ресурс-то у них такой не заложен. Вот как вы сказали, сердцем заложено 100 лет. Ну, если больше не заложено в эти мышцы, то что ты же их можешь, этот ресурс-то выработать раньше.
Тоже, да, с одной стороны, можно выработать ресурсы раньше, с другой стороны, можно нанести вред самому организму. То есть любая наша мышца тела, у женщины, у мужчины, неважно, она сама по себе может развивать настолько большое усилие, что способно, ну, повредить наше сухожилие, например. И это нам не нужно, она дополнительно ограничивается. Как именно, еще до конца непонятно, но в том числе это и за счет нервных импульсов происходит, и за счет особенности доставки энергетических молекул вот к мышцам. И в принципе этот порог мы можем чуть-чуть сдвигать. Ну, например, наверняка вам известны там истории, когда в стрессовых ситуациях люди в одиночку там ворочили многокилограммовые мешки, чтобы там кого-то спасти, переворачивали машины.
Это известные, да, факты.
Да, но это сигнал. Мозг дает дополнительный сигнал, чтобы привести в работу эти мышцы, потому что потенциально в них заложено больше, но мозг в обычной жизни этот сигнал туда не проводит.
Да, эту мышцу,
чтобы она работала на таком пределе.
Чуть-чуть снижает. Конечно же, это часто ведет к травмам просто тела. То есть человек сам себе что-нибудь повреждает. Но все-таки иногда это нужный момент. Второй момент, когда мы хотим больше, сильнее, выше, да, то есть не просто так же у нас тренировки есть. И, казалось бы, мы на тренировках же тоже усиливаем наши мышцы, усиливаем их энергетику, увеличиваем количество там поднятых килограммов и так далее. И вот тут любопытный факт. Да, то есть наверняка тоже каждый наш слушатель слышал, что нельзя тренироваться каждый день. Одни и те же мышцы тренировать каждый день на предельных нагрузках нельзя. Почему? Потому что при предельных нагрузках что происходит? Происходит, можно сказать, утомление мышц. К ним им не хватает энергии, которая привычно к ним доставляется. У них накапливаются из-за этого в том числе микротравмы. Снижается активность, то есть продуктивность этих мышц снижается, если
тренировать. Ну и моральная усталость же ведь тоже наступает, правда?
Конечно,
усталость
нервной системы тоже есть. То есть нервные импульсы тоже как бы по-другому и хуже проводятся. Но при этом что понимает организм? Организм понимает, что-то было не очень хорошо, надо здесь подработать. И при восстановлении мышц усиливается и их питательная способность, да, и их количество, то есть нарастает количество мышечных волокон. И где-то через 2-3 дня, в зависимости от мышцы, там некоторые мышцы восстанавливаются чуть дольше, некоторые чуть быстрее, где-то через 2-3 дня наступает повышенная работоспособность мышц. И в этот момент как раз очень здорово... Суперкомпенсация,
так называемая, которая называется суперкомпенсация.
Да-да-да, гиперкомпенсация, суперкомпенсация, да-да-да. Вот, и в этот момент как раз очень хорошо провести вторую тренировку тоже на повышенных таких нагрузках, ну, то есть вот с перегрузом небольшим, то есть когда 10 раз отжаться уже тяжело, и еще вот хотя бы 2 раза после того, как уже совсем не можешь, вот из такого ключа. И тогда будет идти самая-самая эффективная тренировка. Если вдруг пропустить вот эти 2-3 дня, то тренировка будет тоже вполне себе эффективной, но она будет скорее...
поддерживающей. Ну,
поддерживающей, да, скорее поддерживающей.
Ребята, я вот что хочу сказать. Это обращаюсь я к нашей аудитории, к пацанам в основе своей и к папам. Сейчас модно стало каждый день отжиматься по 100 раз. Вот.
Так.
И на споры я вот, так сказать, у меня там знакомые, там кто, значит, это. И они сделают такую лесенку, как бы один, потом два, потом три отжимания, ну, до 10 доходит, потом вниз там спускается. Вот. И мне тоже кажется, что через какой-то период времени наступает вот эта моральная усталость и изношенность этой самой мышцы. Поэтому мне кажется, что вы, тут математика не всегда переходит в качество. Вот это когда это каждый день происходит. Вот не сверхнагрузка, там отжимания, оно просто все время держит тебя в тонусе. Это другой вопрос. То же самое, как вот гулять или, предположим, там совершать пешие прогулки длительные или там находиться в бассейне. Вот. Но на саму мышцу, на рост этой мышцы, это повлиять не может. Так же ведь получается?
Ну, тут с двух сторон можно посмотреть. С одной стороны, если человеку тяжело вот эти 100 отжиманий в день делать, ему тяжело, это вот его запредельная нагрузка, да, или предельная нагрузка, то тогда накапливается довольно большое количество микротравм в этих мышцах, и хотя бы день-два нужно им дать отдохнуть, чтобы повысить, как ни странно, эффективность. Мышцы растут, отдыхая. Да. Вот. Угу. С другой стороны, если человек отжимается там по 100 раз уже там на протяжении 10 лет, потому что он спортсмен, то для него да. это будет, ну, просто, ну, как...
Ежедневная нагрузка.
Ежедневная да. нагрузка, да. То есть это для него да. будет скорее такой тренировкой как раз сердечно-сосудистой системы, поддержка питания мышц. То есть это будет вот как раз в таком случае каждый день 100 раз отжиматься.
Ну, это как, если ты каждый... Если каждый день ты проходишь 10 тысяч шагов, то для тебя это уже норма. И то же самое с отжиманиями.
Хочу все знать. Биология.
Да, 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 интересно. Интересно, у нас еще 5 минут есть, Дарья. Вот, значит, понятно, значит, тренировки длительные, вот такие отжимания, просто, ну, многие об этом говорят, ребята, имейте в виду, если вы, никаких сдвигов у вас нет, вот эта тренировка переходит в другое качество, то есть вы тренируете уже сердечную мышцу, то же самое, как Денис Евгеньевич правильно сказал, прогуляться, пробегаться, проплаваться. Вот. То есть это ну, да. уже получится,
и так сказать, держим такая... те мышцы в тонусе, да. чтобы они не теряли, да. скажем так, сноровки.
А, и не бойтесь отдыхать, потому что мышца должна, если получает серьезную, так сказать, нагрузку, ну, она так устроена, то спокойно можно 2-3 дня отдохнуть, она восстановится, вам захочется опять что-то рвануть вверх или потянуть, значит, с пола. И вот это нормально. Так, да, ясно. Да, да, ясно.
Я думаю, да, можно поговорить о таких, о наших самых-самых мышцах. То есть, как вообще вы думаете, какая мышца самая быстрая у человека?
Быстрая? При сокращении или что?
Ну да, при движении.
Ну, да. Чем самое быстрое? Не знаю. Глазами мы двигаем быстро.
Так, кем?
Чем? Глазами.
Глазами, да, то есть самая быстрая мышца у человека считается, это те мышцы, которые обеспечивают закрытие глаза.
О, то отгадал?
Те, которые вот это, да. движут веками. Тут все да. очень просто, да, это, ну, глаза, это одна из самых важных для человека частей тела, да. Мы получаем с помощью глаз довольно большое количество информации, и, с другой стороны, глаза плохо защищены, то есть, ну, сами по себе, если не да. брать веки. Поэтому их надо, если что, очень быстро спасать.
Закрыть, вот, да. Не успел да. закрыть, раз и глазика нет. Такой же тоже можно.
Угу. Вот, а вот самые сильные...
Обожаю ваш оптимизм, Алексей Алексеевич.
Нет, Денис Евгеньевич, ну а как, действительно, глазик. Или там, ну, пылинка может попасть. А ты закрыл его, и она ударилась уже не об глаз, а об века.
Вот. А вот самые сильные мышцы у человека, это, ну, часто считаются, часто называют, это челюстные мышцы, мышцы, которые жуют.
О, я думал, это ноги.
Нет. Вы ногами жуете. Топтали, как Челентано. Помните?
Я топчу ногами.
Да, вот тут, да, можно пожевать, это будет гораздо эффективнее. И развивать они могут усилия, в принципе, настолько сильные, что просто могут разрушить зубы. Конечно же, наша нервная система такого не позволяет, и работают наши челюстные мышцы не на пределе своих способностей, далеко не на пределе, но тем не менее все равно являются довольно сильными. Более того, если мы посмотрим на эволюцию, опять-таки, на работу палеонтологов, и они по форме черепа могли определить, было ли животное, например, плотоядным, то есть ело ли оно мясо, или оно было травоядным, питалось травой. Как оно это делало? Вот для того, чтобы питаться травой, мышц нужно больше. Все нужно перетереть. Это тяжело. Мясо пережевывается гораздо проще, чем трава. И, соответственно, у травоядных форм, у травоядных животных мышц челюстных больше. Им надо куда-то крепиться. Крепиться к голове. Если мышц много, то на голове, на черепе образуются так, специальные гребни. Вот, ну, как ручки, да, для мышц, к которым можно прикрепиться. И по этим гребням, то есть по неровности, можно сказать, черепа, строение черепа определяли, какие виды являлись травоядными, а какие больше все-таки питались мясом.
А вот у петуха зачем гребень? Он же зерно клюет и какой-то камушек.
Да, вот хорошо заметили, гребень я имела в виду именно костный гребень, то есть неровности черепа.
Понятно.
Да, а гребень у петуха это красиво. Это красиво.
А, это пилотка, понятно, я понял.
Ну, кстати, это интересный вопрос.
Пионер, не, серьезно, Денис Семенович, а нам же все интересно.
Я полез искать.
Да.
Это интересно.
Гребень у петуха – это именно вот для полового отбора, это показатель его мужественности, скажем так.
Состоятельности его, да?
Состоятельности. Да.
Вот хорошо, да. Ну, давайте здесь мы точечку все-таки здесь поставим, давайте. Ну, это уже не перепрыгнешь эмоционально ничем, так сказать.
Да, состоятельность давайте петуха. На нем и остановимся. У нас на давайте связи была Дарья Дворкина, преподаватель школы развития МАЭК. Дарья, спасибо большое. И сейчас перемена, до завтра, в субботу и воскресенье.
Не забудьте включить маяк детям, товарищи. Не забудьте.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.